Говорит Радио Свобода. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву и призвала своих сторонников прекратить протесты.
Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение.
Кто и зачем блокирует работу интернета в Белоруссии и применим ли этот опыт в России?
Был отключен один из главных линков по связи Беларуси с зарубежными операторами связи. Это линк Белтелекома.
В Петербурге приемные родители уже 5 месяцев не могут забрать в семьи усыновленных сирот.
Просто отсутствует какое-то движение по политической воле полностью. То есть вроде ничего не мешает, но почему-то нет отмашки централизованной.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 11 августа. В Белоруссии продолжаются массовые протесты против фальсификации на президентских выборах, победителем которых объявлен Александр Лукашенко. Сообщается о как минимум одном погибшем, тысячи людей задержаны, неизвестна судьба нескольких журналистов. Против демонстрантов применялись резиновые пули и слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которая, как считают ее сторонники, победила на выборах, сегодня уехала в Литву. Вот что она заявила в специальном телеобращении.
Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей. Никоим образом на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни.
Говорила Светлана Тихановская. Позже было обнародовано еще одно видеообращение Тихановской, в котором она призывает прекратить акции протеста. Его кандидат от оппозиции зачитала по бумажке. Где и как было записано это обращение, непонятно. Ослабит ли отъезд Тихановской в Литву протестное движение в Белоруссии? Я беседую на эту тему с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Светлана Тихановская покинула Белоруссию, она уехала в Литву. Мы увидели в видеообращении, в общем-то, довольно испуганную женщину. А все-таки этот испуг был с самого начала или ее запугали уже после выборов и заставили уехать из страны?
Я не знаю, был ли у нее испуг с самого начала, но с самого начала она об этом совершенно искренне говорила, что, в общем-то, она не собиралась идти в президенты. Она говорила о том, что ей не нужна власть. И, в общем-то, она участвовала в выборах. К этому она была готова. Ну, а когда начались протесты, то, в общем-то, она говорила о том, что я их не инициирую, я к ним не призываю. Так что сказать, что она предала свое дело, что она там отказалась от того, о чем она говорила, это не так. Она, в общем-то, с самого начала не позиционировала себя как лидер именно этих протестов. На нее, конечно, было оказано огромное давление. Ее, в общем-то, могли шантажировать, ей могли угрожать и судьбой мужа, который за решеткой, но и ее собственной, потому что понятно, что она могла оказаться тоже в тюрьме, а могло с ней что похуже произойти. Она и не была лидером этих протестов. И поэтому от того, что она уехала из страны, ну да, это определенное значение, конечно, в общем-то, имеет. Но я не могу сказать, что оно в данном случае решающее.
Но все-таки оппозиция и люди, выходящие на улицы, они выступают против фальсификации итогов выборов. И по их убеждению победителем стала именно Светлана Тихановская. Сейчас получается, что если предположить, что протестующие победят, то а кто тогда должен занять пост главы государства?
Тогда уж если они победят, то она просто вернется. Так что в этом как раз-то проблемы нет. В результате революции возникают самые разные комбинации. И уж если говорить, скажем, о российской истории, то после революции в феврале 1917 года поначалу казалось, что вот Государственная Дума как бы стоит во главе процессов. Потом все про нее забыли буквально через несколько недель. Так что ситуации бывают разные, но тем не менее я думаю, что если представить себе победу революции в Беларуси, то путь как бы естественный, что она возвращается, она, так сказать, занимает пост президента и дальше, видимо, реализовывает свою программу. Я еще раз повторяю, что она никого не обманула. Она не говорила: идите на площадь, выходите на улицы, и вот она как бы сбежала. После этих призывов, но она этих призывов не делала, и поэтому тут ее сложно в данном случае упрекать в том, что она вот как бы изменила себе.
Ну, мне тоже бы совершенно не хотелось бы ее упрекать, но все-таки Светлана Тихановская говорила, что белорусы будут бороться за свои голоса. Это было перед выборами. Что она тогда имела в виду?
Ей задавали этот вопрос, но она этого не расшифровывала. Возможно, она понимала, что речь пойдет именно о протестах, но она себя с ними не ассоциировала. Она говорила, что, вот, так сказать, эта власть хочет Майдана, а не я, а не мы. В отличие, скажем, от выборов в 2010 году в Беларуси, где кандидаты прямо говорили, что все решит площадь. Вот, сейчас этого не говорилось. Если вы меня хотите спросить о том, так сказать, ослабит ли протест отъезд Тихановской, то я думаю, ответ – да, в известной степени. В какой – очень трудно сказать. Потому что по той ситуации, которая складывается сейчас в Беларуси, Тихановская не лидер протестов, Тихановская – символ. Но символ может быть и, возможно, и за границей. Так как была сконструирована эта кампания, что это не есть решающий фактор. Да, в известной степени это ослабит протесты. Ослабит ли это до нуля? Ну, мой ответ – нет. Думаю, что нет.
У протестов есть символ, но нет лидера. Вот эта комбинация, на ваш взгляд, это рабочая комбинация? Может ли в таких условиях победить протестное движение?
Дело в том, что прецеденты такие, если не успеха, но, по крайней мере, такого протекания протестов, они были и в Беларуси, и вот в Казахстане несколько лет назад. В Беларуси это было в 2011 году, после президентских выборов, когда были так называемые молчаливые протесты или протесты аплодисментов, которые координировались из-за границы через социальные сети. А в Казахстане оппозиционный лидер, который живет во Франции, Мухтар Аблязов, после президентских выборов, по-моему, несколько недель тоже были довольно массовые протесты, координируемые, направляемые именно им. То же самое мы сейчас наблюдаем в Беларуси. То есть задают повестку дня, так сказать, озвучивают планы, в общем-то, именно телеграм-каналы. Хотя я бы не очень это преувеличивал, не все сводил к ним, особенно в силу того, что сейчас в Беларуси практически отключен интернет, он очень плохо работает, и поэтому далеко не все получают эти месседжи от соответствующих телеграм-каналов. Может ли это победить? Вы знаете, трудный вопрос, если вы спрашиваете, вот бывает ли такое? Ну, бывает. Когда революция без лица, революция без лидера.
Моим собеседником был обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст, который упомянул о том, что в Беларуси интернет сейчас работает с очень серьезными перебоями. Они начались в день выборов и, безусловно, помешали координировать действия оппозиции и сообщать последнюю информацию о происходящих событиях. Примечательно, что в сбоях в интернете Александр Лукашенко обвинил своих оппонентов за границей. Вот что он сказал.
Даже из-за границы отключают интернет. Для того, чтобы вызвать недовольство населения, начали блокировать за границей интернет. Вот сейчас разбираются наши специалисты, откуда идет эта блокировка. Поэтому если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы. То есть действуют целенаправленно, гибридно по всем направлениям.
Директор общества защиты интернета Михаил Климарев опроверг версию Лукашенко. В интервью моему коллеге Марку Крутову он рассказал, как белорусские власти пытались взять интернет под контроль и применим ли этот опыт в России.
Понятно ли вам, находясь не в Беларуси, да, как осуществлялась технически блокировка интернета там и осуществляется до сих пор, насколько можно судить, насколько она была всеобъемлющей или, наоборот, избирательной?
Связанность в Беларуси упала где-то в 5 раз, ну, там, грубо говоря, со 100% до 20%. 20%. Это связано с тем, что был отключен один из главных линков по связи Беларуси с зарубежными операторами связи. Это линк Белтелекома, автономной системы 6697. В Беларуси запрещено операторам связи, не Белтелекому, обращаться к другим операторам связи, не белорусским. Весь обмен трафиком происходит на специальной площадке, которая называется НЦОТ, Национальный центр обмена трафиком. И, собственно, вот на этом ЦОТе и происходило все самое интересное. В 8 утра как раз было вот падение вот этого линка, потом в течение часа там был какой-то кавардак совершеннейший. Ну, вот эти линки то поднимались, то снова падали. Кто-то подключался, кто-то отключался. Там, ну, на оборудовании такой шторм прошел, такой своеобразный. Потом где-то через час получилось так, что весь трафик в Беларуси был замкнут на единственный узел связи. Что это узел связи, мне неизвестно, но достоверно известно, что в 2018 году тот самый НЦОТ на 2,5 миллиона долларов купил оборудование под названием DPI, Deep Packet Inspection, глубокая проверка пакетов. Это довольно серьезная сумма для такого класса оборудования. Беларусь, сторона не самая большая, в принципе, вот я думаю, что правительство рассчитывало, что вот через этот DPI весь трафик байонета будет проходить и каким-то образом шифроваться. Ну, точнее, не шифроваться, а управляться. А связанность — это, ну, возможность различных автономных систем. Ну, оператор связи — это, грубо говоря, автономная система. Хотя автономная система совсем не обязательно оператор связи. Это может быть университет, банк, какое-то предприятие и так далее. Ну, какая-то большая сеть. Так вот, связанность — это количество связей между различными автономными системами. В данном случае мы имеем в виду связанность между автономными системами внутри Беларуси, принадлежащим Беларуси, и автономными системами, не принадлежащими Беларуси. Чем больше таких связей, тем надежнее связь, ну, потому что пакет может пробежать большими числами путей, и тем надежнее он будет доставляться. Связанность упала вот там в 5 раз, это именно количество вот этих связей, и их скорость передачи данных по этим связям сократилась в 5 раз. Скорее всего, вот это самое оборудование DPI. Оно просто-напросто не справляется с тем трафиком, которым его нагружают, ну, то есть вся Беларусь проходит через одну такую узкую-узкую дырочку, где стоит специальное оборудование, которое проверяет каждый пакет и принимает по нему решение, пропускать его или не пропускать. Соответственно, если таких пакетов много, а пропускная способность у такой дырочки, ну, бутылочного горлышка, давайте так назовем, недостаточно велика, то многие пакеты просто будут теряться, да, в процессе передачи. Собственно, что мы и увидели. А вот эти все линки, которые потом были подняты, мне это сообщили уже российские операторы связи, которые с Беларусью как раз работают, где-то в 2-3 раза мощность вот этих каналов меньше была, чем было ранее.
Задача этого оборудования, я так понимаю, отделить какие-то мессенджеры, видеотрансляции, да, да, от не связанных с политикой вещей, вроде интернет-магазинов, банкинга и прочих вещей.
Да, попытка такая есть, но дело в том, что сейчас примерно 80% всего интернет-трафика шифрованная, и определить, там, отличить пакет там Ютуба, котик в нем или избиение мирных граждан ОМОНом фактически невозможно, поэтому было принято решение, ну, в течение дня всего, да, то есть вот где-то в 9-10 было включено вот это оборудование DPI, и дальше начались эксперименты с ним. Точно известно, что плохо работали почти все VPN-сервисы, VPN-клиенты, кроме специально предназначенных для обхода блокировок, это хорошо себя показали Псайфон и Лантерн. Работал Телеграм, не сказать, что стабильно, но тем не менее какая-то информация передавалась. Все остальные сервисы, вообще все, работали крайне нестабильно, особенно если это были сервисы, связанные с шифрованием трафика. А тот трафик, который не зашифрован, в нем были многократные попытки спуфинга, ну то есть подмены информации. Ну, например, сайт «Голос», belarus2020.org, это система голосования, сбора данных о голосовании в Беларуси, независимая. Она подверглась как раз вот такой атаке. Если обратиться к незашифрованному сайту, ну то есть написать не HTTPS, а HTTP, то белорусские провайдеры все пересылали его на специальный спуфинговый сайт, где пользователям предлагалось заполнить какую-то форму, оставить свои контактные данные. Ну и, соответственно, контактные данные стали бы доступны КГБ. Ну, как я считаю. Правда, этот сайт удалось... Ну, как бы эта вся история быстро была обнаружена. Фишинговый сайт был расположен на хостинге в России. И российский оператор этот сайт, естественно, очень быстро прикрыл.
Насколько, с вашей точки зрения, возможно повторить такое вот отключение интернета, как произошло в Беларуси, в России, учитывая другие масштабы страны?
В России, я думаю, такой сценарий крайне маловероятен. Ну, в принципе, почему нет? Но, с другой стороны, в Беларуси же единственный оператор есть, которому можно было отдать приказ, и который как бы под козырек взял и все исполнил. В России таких операторов гораздо больше, в том числе и крупных. У нас есть не только Ростелеком, у нас есть и всевозможные так называемые альтернативные операторы. У нас очень большое комьюнити независимых мелких операторов связи. Поэтому просто вот отдав приказ, что давайте отключайте интернет, даже просто посчитать, просто приказы написать, 6 тысяч приказов, написать одновременно довольно затруднительно. Именно поэтому в России сейчас строится вот эта вот система суверенного Рунета, вот эти так называемые ТСПУ, технические системы противодействия угроз. Это, собственно, есть вот такие выключатели интернета, которые по команде должны выключить, собственно, интернет у оператора. Вопрос только в том, что возможно ли построить такую систему и как она будет работать. Это отдельная песня. Вот. Но сценарий именно в такой, что там и сразу в 5 раз уронить связанность в России, мне кажется маловероятным.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с директором Российского общества защиты интернета Михаилом Климаревым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На фоне протестов, вспыхнувших в Ливане после взрыва партии аммиачной селитры в порту Бейрута 4 августа, ушло в отставку правительство страны во главе с Хасаном Диабом. Система коррупции сильнее, чем государство, которое не может противостоять коррупции и избавиться от нее, заявил Диаб в своем прощальном телеобращении. Жертвами взрыва в Бейруте стали почти 200 человек, сотни тысяч остались без крова. Люди вышли на улицы, возмущенные тем, что власти не приняли необходимых мер безопасности, хотя взорвавшаяся селитра хранилась в порту целых 7 лет, и предупреждения об опасности звучали не раз. Хотя все и убеждены в том, что непосредственной причиной взрыва стала именно халатность, в Ливане и соседнем Израиле активно обсуждается версия, согласно которой селитра использовалась для производства взрывчатки радикальной шиитской группировкой «Хизбалла». Главный редактор израильского издания «Ньюс.ру» Евгений Финкель по моей просьбе рассказал, кто выдвигает такую версию и почему сам он считает ее скорее конспирологической, чем реальной. Известно, что группировка «Хизбалла» имеет серьезное очень влияние в Ливане. Это непримиримый враг Израиля. Можно ли предполагать, что такая группировка, как «Хизбалла», в Ливане контролирует, ну, по крайней мере, де-факто порт в Бейруте и имеет там свои склады? Обсуждается ли это как-то в израильской прессе, к примеру?
Безусловно, в израильской прессе обсуждается так или с той или другой стороны причастность, возможно, «Хизбаллы» к трагической истории в Бейруте. С разных сторон обсуждается, в том числе говорят о том, что, возможно, у «Хизбаллы» был доступ к этому складу, недаром он был нецелостным, из него, возможно, совершались регулярные хищения нитрата аммония, который там хранился. Но я не думаю, что можно уверенно заявлять, что «Хизбалла» полностью или в значительной степени контролирует Бейрутский порт. Если при этом верить ливанским оппозиционным СМИ, то действительно почти любой склад может быть открыт для «Хизбаллы» в любой момент. Мне кажется, доверять таким заявлениям было бы неправильно, не имея веских доказательств на руках. Была также конспиративная теория о том, что этот груз из Батуми чуть ли не изначально предназначался «Хизбалле». Вот эта теория, мне кажется, совсем же далека от истины. И предполагаю, что все-таки конечным получателем должен был стать Мозамбик. Технические неполадки привели к тому, что это судно в итоге остановилось и затонуло в Бейрутском порту после выгрузки.
Дело в том, что капитан этого судна, который давал интервью «Радио Свобода», он заявил, причем об этом его не спрашивали, он заявил о том, что когда он 11 месяцев сидел в Бейруте, после того, как судно было арестовано, надеялся на то, что получатель отзовется, и владелец судна или человек, фрахтовавший его, как минимум займется тем, чтобы с ним как-то расплатиться, выплатить неустойку и так далее. Но ничего этого не случилось. А почему вы считаете, что такая версия уж совсем маловероятна и является конспирологической? Хотя понятно, что, конечно, ни о каких доказательствах мы сейчас говорить не можем.
Ну, прежде всего, потому что нет доказательств. Потом я внимательно следил за процессом, как согласовывалась дальнейшая судьба этого груза. И если бы «Хизбалла» действительно изначально была получателем, Но я думаю, что хватило бы у Хизбаллы влияния для того, чтобы контролировать этот груз полностью с первого момента до последнего. А там вся эта история затянулась. Были судебные инстанции, которые этому противодействовали по разным причинам. И в итоге все это оказалось на складе в условиях, и Хизбалла не может этого не понимать. Все-таки они не идиоты, они большие мастера до всяких подобных взрывоопасных смесей. Хранение было неподобающим. Да? То есть то, как это хранилось, без кондиционирования и так далее, вряд ли бы устраивало Хизбаллу, если бы она была получателем.
И, судя по вашим словам, вот на такой конспирологической теории настаивают сейчас в основном оппозиционные ливанские СМИ, которые хотят воспользоваться, видимо, ситуацией для того, чтобы добиться усиления своего влияния.
Конечно, я всячески их поддерживаю, как любой израильтянин, да? Но мне бы хотелось, чтобы их доказательства были более вескими. А то, что могли похищать, да, могли. Могла ли это делать Хизбалла? Да, могла. Много ли похитили? Сейчас не скажет никто. Производятся некоторые расчеты мощности этого взрыва. Говорят о том, что была бы большая мощность, если бы рванул весь запас, который сгрузили с судна на склад. Но похищать могли условные крестьяне на поля.
Я беседовал с главным редактором израильского интернет-издания News.ru Евгением Финкелем. Вы слушаете «Радио Свобода». 5 месяцев петербургские приемные родители не могут забрать детей из детских домов в семью. Всему виной отсутствие распоряжения Роспотребнадзора о том, что карантинные ограничения уже сняты. Без этого приказа детские дома не имеют права никого пускать к детям, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Семейное устройство детей-сирот – непростая процедура. Будущим усыновителям надо собрать кучу документов, закончить школу приемных родителей, получить добро от органов опеки, выбрать ребенка по фотографии, договориться с руководством детдома, получить направление на посещение ребенка, встретиться с ним, и только тогда будущие родители получают право взять выбранное чадо за руку и увезти домой. Но в этом году множество людей, мечтающих усыновить ребенка-сироту, столкнулись с невозможностью это сделать, сначала из-за карантинных мер, а потом из-за бюрократической машины. Причем по всей стране эту машину сдвинули с места, а Петербург остается чуть ли не последним местом, где детей-сирот держат фактически в заключении. Ведь в детдомах есть дети, которых посещают родственники, но эти свидания сегодня прекращены. Светлана присмотрела свою будущую дочку, 7-летнюю Иветту, еще в феврале.
Я сразу обратилась в отдел опеки, но мне сказали, что на ребенка есть кандидаты. 2 недели будут ходить думать, и если они откажутся, то я могу получить направление на нее. Но через 2 недели мне сказали, да, кандидаты отказались. Но как раз начался карантин. Мне сейчас даже вот говорят все, что вот неделя, вот и все, я бы ее могла забрать. А с девочкой я познакомилась, у меня просто знакомая мамочка тоже приемная, она ходила туда в детский дом и забирала там свою девочку. И все время подбегала вот эта Ивета и говорила, найдите мне маму, я хочу домой очень. Я как раз искала ребенка. И она мне вот позвонила, прислала фотографию, и все, я уже поняла, что это мое. И вот по видеосвязи, конечно, мы с ней начали общаться, пока вот ходила моя знакомая туда. Потом она забрала свою девочку, и связь прекратилась. Я, правда, созванивалась с директором детского дома. Это уже после того, как я написала уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге, и пришло письмо уже в детский дом, чтобы они содействовали в соединении ребенка с семьей, мне разрешили туда отправлять подарки ребенку. Так мы с ней общаемся до сих пор, но увидеться никак не можем, даже через забор не дают видеться. Говорят, что пока карантин, нельзя. Она сейчас во 2-й класс уже пойдет, в августе, ей будет уже 8 лет. И, то есть у меня-то было в планах забрать заранее, за лето адаптироваться в хорошую школу и ее отдать. Но вот сейчас я даже не представляю, как это все. Я уже и плакала, и все. Я не знаю уже, что делать.
У Виктории Аминовой ситуация еще острее. Выяснилось, что ее 3-месячной будущей дочке 4-я группа здоровья, то есть имеются серьезные проблемы. А документы были оформлены на ребенка только с 3-й группы здоровья. Пришлось оформлять заново, и тут начался карантин. Теперь девочке 8 месяцев, и ей уже нанесен огромный урон, ведь в этом возрасте важен каждый день, а она столько лишнего времени провела в казенном доме. Будущие приемные родители пишут везде, бьются, чтобы забрать детей. Им помогает президент благотворительного фонда «Дети ждут» Лада Уварова. По ее мнению, во всем виноват даже не Роспотребнадзор, а городской комитет по социальной политике.
Роспотребнадзор Российской Федерации уже издал разъяснение на эту тему. Наш комитет по социальной политике стоит стеной, что ему этого недостаточно, и они ждут чего-то отдельного от нашего санитарного врача. При этом, что они запрашивают его, беспокоят, об этом никакой речи нет. Учреждение тоже находится в глубоком недоумении, потому что они говорят, что они не понимают, как им жить, что они все устали, что им никаких новых распоряжений не приходит, воспитатели не в себе, дети не в себе, все их бросили, они там сидят.
Все-таки зачем же дело? Какого звена не хватает?
Учреждения ждут, что их непосредственное начальство, комитет по социальной политике, им распорядится, что можно пускать. Это уже вышло новое распоряжение Роспотребнадзора, но комитет по социальной политике никак себя не проявляет. Просто отсутствует какое-то движение по политической воле полностью. То есть вроде ничего не мешает, но почему-то нет отмашки централизованной. На мой взгляд, все совершенно очевидно. Наш комитет по социальной политике должен учреждениям издать распоряжение, что мы работаем теперь по такому-то регламенту. Если они считают, что им для их полного прикрытия всех мест нужна отдельная цедулька не только от главного врача санитарного, но и от нашего местного, они уже давно должны были до него дойти ногами, уж как-нибудь он бы принял главу комитета, эту цедульку получить. Они просто тянут до второй волны, им просто так удобно. Они, по сути, все это время не работают с семейным устройством. Это прием граждан, это бумаги, это потом ответственность за тех, кого передали. А сейчас все ровно, все закрытые сидят. Никакого входа, никаких контролирующих волонтеров, представителей НКО. Нет контроля внешнего, нет работы. На мой взгляд, это нарушение прямой прав детей.
По словам Лады Уваровой, сейчас юристы организации рассматривают, как может быть сформулирован судебный иск Комитету по социальной политике, потому что других средств воздействовать на чиновников уже не осталось. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 11 августа. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Президент России Владимир Путин собирает заседание постоянных членов Совета безопасности России, посвященное ситуации в российско-украинском конфликте. На Донбассе вновь гибнут люди, украинские военные. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак называет